Глава 3. Первое крещение киевских руссов. К сожалению, наш летописец прямо о нем не говорит. Под 852 год он записывает: «В лето 6360-е, индикта, 15-й день, наченшу Михаилу царствовати, начася прозывати русская земля. А сем бо уведахам, яко при сем цари приходиша Русь на Царьгород, яко же пишется в летописании хронография гречистем. Тем же отселе почнем и числа положим». Под 866 год более прозрачное сообщение: «В лето 6374-е иди оскольд и дир на греки, и приидуша в 14-е лето Михаила царя». Михаил III, 842-867 годы. И далее идет с небольшими изменениями буквы текста цитаты из продолжателя Амартола, или по-васильевскому из Симеона Логофета по древнеславянскому переводу: «Царь же Михаил на огоряны изыди воевать. Дошедшу же ему черные реки, глаголимы, весть ему епарх посла, яко Русь на Костянтинград идуть. Тем же царь прочь иди, Русь же внутрь». Тут несколько пропущенных слов счастливо восстанавливаются по сербской рукописи Московской синодальной библиотеки: «Руси же приспевше внутрь быти церкви». Явно, что здесь греческое выражение «эндон ту иеру». Тут иеру не святилище церковь, а святое, заповедное для столицы место, то есть Босфор с золотым рогом, отгороженное цепью. «Вшедше много убийств крестьянам сотвориша, и во двою сту ладей Константин град оступиша. Царь же дошед в град в ниде, и с патриархом Фотием сущие в церкви святые Богородицы во Влахернах всенощную мольбу сотвориша. Та же божественную ризу святые Богородицы с песнями износяще в море скута мочивши. Ти фаласи акрас просевапсон. Тишине же суще и море укротившуся, абие буря с ветром вста, и волнам великим воздвигшимся засобь, то есть друг против друга, безбожных Руси ладья возмете, и к брегу привержени и избиени, яко мало от них таковые беды избегнути, восвояси с побеждением возвратишися». Копируя то же самое, Лев Грамматик вносит маленькие варианты. Василевс, возвратясь из сарацинского похода, пребывал с патриархом Фотием во Влахернском храме Божией Матери, где они умоляли и умилостивляли Бога. Потом, вынеся с псалмопением святой амофор Богородицы, приложили его к поверхности моря. Между тем, как перед этим была тишина и море было спокойно, внезапно поднялось дуновение ветров и непрерывное вздымание волн, и суда безбожных руссов разбились, и только немногие избежали опасности. Другие хронисты говорят кратко, что руссов постиг Божий гнев. Сам патриарх Фотий в своей церковной проповеди сообщает, что риза Божией Матери была обносима по стенам города. О детали погружения ее в воду патриарх Фотий не упоминает, чем деталь эта ничуть не исключается. В одной из двух своих церковных бесед на эту тему патриарх с обычным византийским красноречием дает нам немало конкретных подробностей для живого представления тревожных переживаний византийцев, причиненных им этой осадой русских варваров. «Помните ли вы ту мрачную и страшную ночь, когда жизнь всех нас готова была закатиться вместе с закатом солнца, и свет нашего существования поглощался глубоким мраком смерти? Помните ли тот час невыносимо горестный, когда приплыли к нам варварские корабли, дышащие чем-то свирепым, диким и убийственным? Когда море тихо и безмятежно расстилало хребет свой, доставляя им приятное и вожделенное плавание, а на нас воздымая свирепые волны брани. Когда они проходили перед городом, неся и выдвигая пловцов, поднявших мечи, и как бы угрожая городу смертью от меча. Когда, воздевая руки к Богу, всю ночь мы просили у Него помилования, возложив на Него все свои надежды. Тогда избавились от несчастья, тогда сподобились отмены окружавших нас бедствий. Тогда мы увидели рассеяние грозы и узрели отступление гнева Господня от нас, ибо мы увидели врагов наших удаляющимися, и город, которому угрожало расхищение, избавившимся от разорения. И в другой беседе патриарх Фотий рисует ту же картину. «Когда мы, оставшись без всякой защиты и не имея помощи от людей, воодушевлялись надеждами на Матерь Слова и Бога нашего, Ее просили умолить Сына и милостивить за грехи наши. Ее одеяние для отражения осаждающих и ограждения осаждаемых носил со мною весь город, и мы усердно возносили молитвы и совершали литии. Оттого по неизреченному человеколюбию помиловал Господь достояние свое. Поистине эта причестная риза есть одежда Матери Божией. Она обтекала кругом стены, и неприятели необъяснимым образом показывали свой тыл. Она ограждала город, и насыпь неприятелей разваливалась, как бы по данному знаку. Она покрывала город, а неприятели обнажались от той надежды, которая крылялись. Ибо как только эта девственная риза была обнесена по стене, варвары принялись снимать осаду города, а мы избавились от ожидаемого плена и сподобились неожиданного спасения. Нечаянно было нашествие врагов, неожиданно совершилось и удаление их. Чрезмерно негодование Божие, но неизреченна и милость. Невыразим был страх от них, но презренно было и бегство их. Из тех же бесед патриарха Фотия мы узнаем о множестве диких жестокостей над населением, оставшимся за стенами города, и о беспощадном погроме высадившихся варваров. Академик Ломанский говорит, что беседы патриарха Фотия имеют значение моментального фотографического снимка и составляют один из мрачнейших документов и вместе достовернейших источников нашей первоначальной истории. Во второй своей беседе патриарх Фотий дает чрезвычайно любопытные для нас детали о том русском народе, который вдруг как бы из политического небытия сложился в государственную и военную силу, способную вдруг нанести такой опасный удар самой столице мировой империи. Фотий пишет: «Народ неименитый, народ, считаемый за ничто, анарифман, народ, стоящий наравне с рабами, неизвестный, но получивший имя со времени похода на нас, незначительный, но получивший значение, униженный и бедный, но достигший блестящей высоты и несметного богатства. Народ, где-то далеко от нас живущий, варварский, кочующий, гордящийся оружием, неожиданный, незамеченный, без военного искусства, так грозно и так быстро нахлынул на наши пределы, как морская волна. Кто эти русы, нападавшие на Царьград при патриархе Фотии? Предшествующие эпизоды набегов русов на византийские пределы дали нам право видеть в них военные кучки, исходившие из прибрежных областей Северного Черноморья. В данном случае сама летопись, правда взятая со всеми ее наращениями уже к XVI веку, связывает данный поход с князьями Аскольдом и Диром, возглавлявшими около этого времени Киевскую область, сердцевинный центр слагающегося русского государства. Но вся сумма данных позднего летописного текста, говоря о походе Аскольда, все-таки ничего не говорит о последовавшем за ним крещении. Из летописи мы узнаем только о смерти Аскольда и Дира от руки нового вождя, пришедшего с севера, Олега, по летописной хронологии около 882 года. И у византийских историков, в отличие от этого загадочного молчания киевской летописи о крещении вождей, хотя и кратко, но многократно повторяется сообщение о мирных переговорах, только что воевавших с византийцами руссов, о принятии ими крещения, епископа и заключения союза с Византией. Имена вождей опять не упоминаются. И киевский летописец совсем не знает этих кратких, но ясных сообщений греческих хронистов о крещении руссов. Наш старый историк Голубинский поэтому и утверждает, что набег русских при патриархе Фотии не имел еще, по примеру предшествующих случаев, прямой связи с княжеством киевским. Голубинский находит неестественным и отсутствие прямого киевского предания о христианстве Аскольда и Дира. Ему ничего не говорит тот факт, что на холмике, прозывавшемся Аскольдовой могилой, уже после святого Владимира благочестивый боярин Олма, очевидно из варягов, построил церковь имени святителя Николая. Обычно историки предполагают, что это свидетельствует и о христианстве Аскольда, и даже о том, что его крещальное имя было Николай. Вот свидетельство летописи. «И убиша Аскольда и Дира, и несоша на гору, и погребоша и на горе, ежеся ныне, то есть уже в конце XI века, заветь Угорьское, где ныне Ольмин двор». На той могиле поставил церковь святаго Николу, а Дирова могила за святою Ариною. Для чего боярин Олма, уже христианин конца XI века, время составления летописи, поставил церковь? Не для посрамления же язычества Аскольда, что через 100 лет практически не интересовало уже крещенных киевлян. Конечно, для почтительной памяти об Аскольде, как о христианине. Также и нахождение могилы Дира сзади церкви святой Ирины говорит об излюбленном месте погребения почетных христиан. Толкование Голубинского в обратном смысле, что как раз по указанию князя Владимира в миссионерских целях храмы строились точно на местах бывших языческих жертвенников, чтобы затушевать язычество в памяти народа, нам кажется одним из гиперкритических перегибов в догадках Голубинского. Искусственные и натянутые придирки Голубинского, но вот в чем его правота и критическая заслуга, это в установлении точной даты данного похода руссов на Царьград, независимо от имени его вождей. Помещение похода под 866 год есть ошибка нашей летописи. Это Голубинский доказал блестяще. Его доказательства затем были столь же блестяще подтверждены одним открытием бельгийского византолога Франца Кюмона. Аргументы Голубинского таковы. Первый. Симеон Логофет пишет, что руссы нападали на Царьград в 10-й год царствования Михаила, следовательно, 860-й год. Второй. Никита Пафлагонянин в житии патриарха Игнатия рассказывает о нашествии руссов между 859 и 861 годами. Сообщая о соборе в мае 861 года, он говорит, что собор был немного спустя после нашествия. Третий, в хронике Иоанна Диакона Венецианского, рассказ о нападении русов помещен между 860 и 863 годами. В то время полчища норманнов с 360 кораблями. В то время полчища норманнов с 360 кораблями дерзнули напасть на Константинополь. Но так как не могли нанести вреда неодолимого городу, то, предавшись буйному грабительству предместий и нещадно избив очень многих, с добычей отступили во свояси. А вот детали из Никиты Пафлагонянина. Сообщая о помещении узника патриарха Игнатия на острове Теревинте, Никита продолжает. Тут же приключилась святому мужу и другая беда. В то время злоубийственный скифский народ, называемый русы, рос, через Евксинское море прорвались в залив, опустошили все населенные местности и монастыри, разграбили всю утварь и деньги, умертвили всех захваченных ими людей. Врывались и в патриаршие монастыри с варварской пылкостью и страстью. Забрали себе все найденное в них имущество и, захватив ближайших слуг в числе 22, на корме одного корабля всех их изрубили топорами на куски. Увидели они и самого Игнатия, маленького ростом тщедушного скопца и потому бледного в морщинках, вообще имевшего вид не от мира сего, и не тронули его. Старый академик Куник упорно не соглашался с Голубинским в его хронологических выводах, но был посрамлен фактическим открытием отрывков новой греческой хроники, где дата похода указана точно – 18 июня 860 года. Но, говорится в греческой хронике, по молитвам Всепетой Богородицы – руссы силой были побеждены и улетучились. «Идиа пресвион тис панумниту феотоку, ката кратос и тисфан теке и фанисфы». «Идиа пресвион тис панумниту феотоку, ката кратос и тисфисан теке и фанисфисан». Однако Голубинский, ясно распутав хронологический вопрос, не уяснил вопроса о самих руссах. Как и побежденный им академик Куник, Голубинский выходил из ложной предпосылки о преувеличенной ценности системы хронологии в нашей начальной летописи. Между тем, после капитальных исследований академика Шахматова, мы рассматриваем теперь нашу начальную летопись как наслоение многих документов и работу многих авторов, а систему ее хронологии в первых ее частях как совершенно искусственную. Принимая летописную хронологию как обязательную, Голубинский рассуждал, что в 860 году Аскольд и Дир еще не приходили на Русь, а потому и на Царьград в 860 году нападали не киевские русские, а азовско-черноморские. Значит, и последовавший затем эпизод крещения руссов к Киеву не относится. Мы с этим не согласны. Рассмотрим византийские свидетельства о факте крещения руссов. Все тот же патриарх Фотий в своем знаменитом окружном послании 866-867 годов, говоря о крещении болгар, пишет: «И не только этот народ, болгары, променяли прежнее нечестие на веру во Христа, но даже и многие многократно прославленные, пресловутые, и в жестокости, и в скверноубийстве всех оставляющие за собой так называемые руссы, рос, которые, поработив находящихся около них, и отсюда, возмнив о себе высоко, подняли руки и против ромейской державы, а в настоящее время даже и они променяли эллинское, языческое, и нечестивые учения, которые содержали прежде, на чистую и неподдельную христианскую веру, с любовью поставив себя в чине подданных и друзей наших, вместо ограбления нас и великой против нас дерзости, которую имели незадолго перед тем. И до такой степени разгорелись у них желание и ревность веры, что приняли епископа и пастыря и лобызают верование христиан с великим усердием и ревностью.